Лисяки, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна.
Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня очередной выпуск программы «Давайте поговорим». Хотел начать ее весело и задорно, но события последних дней изменили мои планы. Случилось непоправимое дело. То есть его уже не исправить. Ушел из нашей жизни с вами Вадим Чернобров. Замечательный исследователь, замечательный собеседник, просто хороший человек. Человек с большой буквы, который шел за своей мечтой. Всю свою жизнь он посвятил исследованиям нашей Земли, нашей планеты. Планеты, на которой мы с вами находимся, на которой мы проходим с вами все эти уроки, что нам предначертаны свыше. Свой урок Вадим уже прошел. Пречистая ему сварка. Мы будем его помнить как хорошего собеседника. Будем помнить его как душевного человека, который всей своей душой горел за свое дело. Он исследовал. Он исследовал все, что было вокруг него. Он исследовал саму жизнь в том проявлении, которое ее видел. И вот подошло то самое время, когда я искренне завидую тому, что случилось с Вадимом. Он сменил мир. Он перешел на более высшую стадию. И это нужно еще заслужить. Не всем суждено получить то, что получил Вадим. Поэтому я горд и рад за него, что он стал на ступень выше. К сожалению, мы с ним больше не сможем побеседовать, обсудить какие-то вопросы, обсудить какие-то планы, обсудить его путешествия по нашей планете, находки, то, что он смог разгадать. Им создано целое объединение, называется «Космопоиск». Вы все это прекрасно знаете. Что будет дальше с этим космопоиском, я не знаю. Некоторые такие объединения после ухода их руководителей разваливаются. Некоторые продолжают существовать. Путей много. Надеюсь, что тут будет выбран правильный путь. Потому что исследования нашей Земли, нашей планеты, мягко говоря, нашего бытия здесь не закончено. Его нельзя закончить. Оно безмерно и бесконечно. Сегодня целый день думал, как начать эту программу. Вспомнить наши программы, которые проводил Вадим, были очень длинны. Он говорил жарко, он говорил яростно, именно вот с тем душевным огнем, с той яростью, которая горела у него внутри. И это хорошо. Он был солдатом на своем посту. Он выполнил свою задачу. Давайте все-таки погордимся за него немножко. Потому что он достиг того, чему стремимся мы все с вами. Еще раз говорю, сварга ему пречистая. Ну а мы с вами продолжим свой путь, свои уроки, свои задания, которые мы должны с вами каждый самостоятельно пройти, каждый самостоятельно выполнить все то, что ему предначертано. Все те ниточки, которые сплела ему великая Макошь. Каждому из нас нужно стремиться к тому, чтобы вот точно так же, после того, как мы уйдем в иной мир, оставшиеся в этом мире люди говорили про нас долго и вспоминали нас добрыми словами. Поэтому давайте учиться. Итак, продолжим. Продолжим мы опять с вами с темой, которые уже были обозначены в предыдущих выпусках. Это скандинавские наемники на Руси. И рассмотрим их одежду. Одежда непростая. Многим покажется это интересно. Многие махнут рукой и скажут: а, ерунда опять. Итак, фибула. Вот такое вот латинское название переводится как скоба. Металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением. А теперь вопрос. Догадайтесь, где она находилась? Далее, шаровары. На реконструкции изображены так называемые шаровары. Такие вот мешковидные штаны. Ну, наверное, вы все догадаетесь, как они выглядят. Вот. Не совсем ясен вопрос их появления у скандинавов. Возможно, шаровары заимствовали на Востоке в ходе торговой деятельности на Великом Волжском пути. Арабский историк середины IX века Ибн Русте описывал русов, которые носят широкие шаровары, на каждой из которых идет 100 локтей материи. Надевая такие шаровары, собирают их в сборку у колен, которым затем подвязывают. Арабский путешественник Ибн Фадлан, бывший свидетелем похорон знатного руса, также упоминает, что умерший был одет в шаровары. С другой стороны, есть основания считать шаровары одеждой местного, скандинавского происхождения. Как шаровары можно трактовать штаны, изображенные на одном из поминальных камней острова Готланд? Вертикальные полосы на них напоминают складки, которые образуются при шитье в сборку. Этот камень датируется 7-8 веками, то есть временем, предшествующим установлению активных контактов скандинавов с восточными странами. Нижняя часть шаровар обматывалась длинной полосой материей. Поверх нее могли накручиваться ремень или тесьма, свободные концы которых закреплялись декоративными бронзовыми крючками в виде звериных морд или птиц. Крючки, показанные на реконструкции, орнаментированы в стиле борре на территории Древней Руси. Они найдены в Гнездовском и Темирёвском могильниках. Вот такое вот замечание про шаровары. А мы, наверное, все думали, что это казаки только таскали. И то в одном единственном месте, которое называлось... Правильно. Догадались. Молодцы. Далее. Плащ. Опять же, многие будут утверждать, что плащ – это французское. Давайте посмотрим, что здесь написано у нас. Ибн Фадлан в своем сочинении писал о верхней одежде русов. Носит какой-либо муж из них числа кису, то есть плащ, который он покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее. Воин на нашем рисунке также укрыт шерстяным плащом, скрепленным орнаментальной кольцевидной фибулой с длинной иглой. Подобные фибулы были широко распространены в Скандинавии и на Руси. Встречаются в памятниках, так или иначе связанных с деятельностью викингов. Пояс. Воин на реконструкции подпоясан ремнем с пряжкой и наконечником, орнаментированным в стиле борре. Для Скандинавии характерны пояса, снабженные только этими двумя деталями. Моду на роскошные наборные пояса, украшенные множеством бляшек, викинги переняли у кочевников, причем, несомненно, на территории Руси. Изображенная на кисти воина татуировка основана на словах Ибн Фала на «от края ногтей кого-либо из них русов». Имеется собрание деревьев, изображение вещей, людей и тому подобного. Вот так вот. В скандинавской мифологии конь выступает в роли постоянного спутника богов и героев. Сам Один, верховный бог скандинавского пантеона, разъезжал на восьминогом коне Слейпнире. Но в земной жизни скандинавы использовали коня исключительно в хозяйственных целях или же в качестве транспорта. Состоятельные люди заботились о богатством убранства для своих лошадей. Наиболее нарядной частью конской упряжи, несомненно, была узда. Так как на территории Древней Руси не найдено ни одного целого уздечного набора, то нам пришлось объединить на рисунке детали, происходящие из разных мест, но выдержанные в одном орнаментальном стиле. За основу для реконструкции взята относительно хорошо сохранившаяся узда, найденная в Гнездовском могильнике, украшенная множеством бронзовых квадратных бляшек в стиле боре. На лбу лошади закрепляется дракончик с 13 подвижной нижней челюстью, которая при езде открывалась и закрывалась. Подобный дракончик, помимо Гнездова, найден в одном из Владимирских курганов. Он сохранился несколько лучше, и именно его мы изобразили на реконструкции. Аналоги богато декорированных бронзовых удил псалиями имеются как в Скандинавии, так и на территории Руси, Супрутское городище. Управление конем скандинавы осуществляли при помощи так называемых шумящих плетей или же при помощи шпор. На территории Древней Руси не найдено характерных для Северной Европы стрельчатых стремян, поэтому на рисунке показаны широко распространенные на Руси в X веке стремена с округлой подножкой. Они, пожалуй, являются единственным на реконструкции предметом, происхождением своим, не связанным со скандинавами. Данный текст составлен Сергеем Каином, соавтор реконструкции Олег Федоров. «Скандинавские наемники на Руси. Конец IX, середина XI веков». Журнал «Военная иллюстрация». Январь 1998 год. Вот так вот. Выполнил просьбу многих. Назвал автора и источник. И здесь же хочу указать, что хоть и выпущено в 98 году, но составлен сей текст, сей материал гораздо раньше. И поэтому все данные, которые здесь приводятся, все сравнения, выписки, сноски и упоминания, они берутся именно с той поры, когда мы еще были в СССР. Поэтому нужно делать на это скидочку. И вот так вот слегка прокомментировал. Если у кого-то из вас есть какие-то пожелания, возражения, просьбы, уточнения, то напоминаю, что можно написать нам по адресу Славянский мир, то есть зайти на сайт, форму обратной связи, выбрать там стол заказов и в письме указать теме «Давайте поговорим». И там уже изложить свои, так сказать, мысли вслух. А мы с вами потихонечку переходим на следующий этап. Далее мы поговорим с вами об истории северорусского судостроения. В первой части мы с вами закончили рассматривать местные плавсредства. Сейчас постараемся их немножко классифицировать, дать определение, терминологию и все, что с этим связано. Первое. Корабль. Термин, не имевший характер определенного видового наименования. Этим словом выражались понятия судна вообще, и оно имело общее нарицательное значение. Ладья. Такой же общий судовой термин, как и корабль, применялся к судам и речным, и морским. Насад. Довольно вместительное судно, впервые упоминаемое под 1015 году. Насад и набойная лодка – термин для одного и того же типа судна. Струг – по русской правде судно, среднее между набойной ладьей и челном. Этот струг не имел ничего общего со стругами конца 17 века грузоподъемностью до 1000 ласт. Челн – легкая лодка. Дощанник – судно величины более произвольной по сравнению с однодревками и лодками набойными. Впоследствии, вероятно, получили преимущественное применение для морских плаваний. В этом местах и обстоятельстве возможно и кроется различие в ладье морской и набойной. Загоскин прослеживает следующую эволюционную цепочку в развитии древнерусского судостроения. Корабль архаический, кора, прутья, кожа, лодка – одна древка, размеры ограничены величиной бревна. Лодка набойная, с нашитыми на однодревую основу бортами, но ограниченными размерами. Лодка дощатая, судно целиком сшитое из досок с более свободными размерами. Из рассмотрения южно-русского судостроения делаются следующие общие выводы. Первое. Для Приднепровской Руси география обусловила суда минимальной осадки с небольшим объемом и весом, легкостью, но удовлетворительной грузоподъемностью и дешевые, так как никогда, иногда их приходилось бросать, прибегая к гужевой перевозке грузов. Не располагая в X-XII веках приморскими портами, русы не могли развивать морского судостроения, и в их морских предприятиях им приходилось довольствоваться теми же, лишь в известной степени приспособленными для морского плавания судами, которые были типичными и для Приднепровского речного флота, хотя для этой цели выбирались, конечно, ладьи наиболее надежные и значительные по размерам. Морская тематика требовала флота, если и многочисленного, то вместе с теми негромоздкого, легкого и подвижного, способного, смотря по обстоятельствам, идти как на веслах, так и под парусом. Отмечаются следующие конструктивные особенности судов Днепровского бассейна. Для строительства моноксил использовались липа, осина, оскорь. В судостроении IX-XI веков, так же как и XVI-XVII веков, производил исключительно с помощью дерева и вообще растительных материалов без употребления железа. Суда, которым приходилось преодолевать веречные волоки, снабжали специальными техническими приспособлениями, катками-полозьями. Экипаж составлял 20-60 человек. Рассматривая судовое дело в бассейне Балтийского моря, в первую очередь связанное с Новгородом, Загоскин отмечал здесь наличие двух крупных судостроительных центров в верховьях Западной Двины, где совершалась волоконная передача грузов на водные пути Новгородский и Киевский, и в Ладоге, где совершалась перегрузка товаров с больших морских судов на мелкие речные, курсировавшие по Волхову между Ладогой и Новгородом. В новгородской земле, так же как и в киевской, существовало два основных термина – корабль и ладья, за которыми скрывались отдельные типы судов. Предположив, что на Балтике был выбран тип корабля, общий для готов, скандинавов, поморских и новгородских славян, исследователь отметил, что определенную вторичность мореходства новгородцев по отношению к поморским славянам и норманам. За общий тип северного корабля Загоскин принял скандинавские суда, описание которых привел в своей работе. Было выделено две группы судов Балтийского бассейна. Одна русского происхождения – это Насад, Струк, Учан, Ушкуй. Вторая – скандинавского и финского – Галея, Шнека, Буса, Лойва. Были приведены следующие характеристики судовых типов. Первое – Насад, судно – с искусственно поднятыми и расширенными дощатой набивкой бортами. Судно как морское, так и речное, преимущественно гребное, то есть типа галеры, выступало в значении судна боевого. В письменных источниках насады противопоставляются обычным ладьям, судя по летописным миниатюрам, судно с высоко поднятым носом и кормой. Струг – термин, часто употребляемый в общем смысле судна, как корабль или ладья. Кроме упоминания в «Русской правде», струг начинает активно появляться в письменных источниках лишь с XIV веков, а в XVII становится одним из самых распространенных. Как и насад, струг – сравнительно крупное, удовлетворяющее потребностям не только речного, но и морского судоходства. Однако в письменных источниках насады и струги разделялись. Это от XIV по XV века. Учан – мелкое судно, разновидность паусков, предназначенное для перегрузки на него с грузов из судов более крупных, приходящих с моря, озер или речных низовий. Значительный перегрузочный центр имелся в Ладоге. где разгружались немецкие суда. На Учанах эти грузы следовали дальше по Волхову. Учан – этот термин встречается также и на Волге. Аналог южному термину «Чеон». Ушкуй – тип легких судов, исключительно северного происхождения, фигурирующий в письменных памятниках с XIV веков. Представляли собой особого устройства лодки, отличающиеся небольшими размерами, легкостью хода и мелкой осадкой, позволяющим им ходить по рекам сравнительно небольшой глубины. Экипаж около 30 человек. По своим характеристикам ушкуи напоминают лодки однодревки Киевской Руси и легкие скандинавские суда шнеки и холькеры. Разбирая судовое дело Беломорского бассейна, Сибири и Волго-Каспийского бассейна, Загоскин в основном рассматривал период с XVI по XVII века, более богатый письменными источниками, но выходящий за хронологические рамки нашей темы. Далеко не со всеми положениями и работами Загоскина можно согласиться. Например, с его интерпретацией типов новгородских судов, в частности, Насада, Учана и Ушкуя. Однако по широте охвата материала и по глубине разработки темы она, пожалуй, и по сей день остается классическим трудом по истории древнерусского судоходства и судостроения. В 1911 году в Чудском озере была обнаружена затонувшая ладья с каменными ядрами. Она была обследована Глазовым, который опубликовал полученные материалы. От ладьи сохранилось днище и шпангоуты с фрагментами бортов. Максимальные размеры судна по реконструкции автора – 21 на 5 или 6 метров. Она обладала обшивкой из толстых сосновых досок до 360 мм ширину, соединенных со шпангоутами с помощью деревянных нагелей. Доски, плотно пригнанные друг к другу, были проконопачены просмоленной паклей и скреплены железными гвоздями и скобками. Судя по всему, обшивка ладьи была гладкой. Автор неоднократно указывает на сходство конструкции ладьи с современными ему деревянными барками. Глазов датировал данное судно XIV-XV веком, хотя скорее здесь, видимо, можно говорить о более поздней датировке. В 1914 году вышла работа «Беловеница. Материалы по истории русского флота». Первые два раздела этой книги были посвящены судоходству киевского периода, русской истории и флоту Новгорода Великого. О судах славян киевского периода автор пишет, что они вмещали экипаж 40-60 человек. Днище этих судов делалось из одного куска дерева, а борта надделывались досками, которые приколачивали или пришивали, отсюда есть название «набойные» или «шитики». Пришивали эти доски иловыми ветвями. Далее, разбирая известия русской правды, исследователь выделяет суда не морские, а заморские, то есть иностранные постройки. Кроме того, говоря о набойной ладье, Беловеница отмечает, что набойная – это то же самое, что наборная. И отсюда делает вывод, что набойные ладьи обладали клинкерной обшивкой. Положение, мягко говоря, не очень обоснованное. Далее автор говорит о том, что струги, несмотря по глубине воды, были остродонные и плоскодонные, являясь преимущественно речными грузовыми судами. Интересным является замечание о том, что скандинавские суда вместе с русскими и греческими обслуживали нужды водного пути из варяг в греки. Причем из-за мелководья по пути к Новгороду скандинавы не могли идти далее Ладоги на своих судах. Поэтому здесь товары перегружались на русские суда, более приспособленные для речного плавания, которые и транспортировали товары до самого Константинополя. Греческие суда также не могли далеко заходить в русскую водную систему, поэтому на речном участке пути и дворяг в греки эксплуатировались исключительно русские суда. Относительно судоходства Новгорода, Беловеанец приводит сводку летописных известий, касающихся плаваний новгородцев в Балтийском бассейне. Упоминает лоцманскую службу на Неве и Ладоге, а также говорит о перегрузочном пункте на ладожских пристанях. Отмечается важность Невы как единственного выхода Новгорода в Балтийское море И отсюда делается вывод о причине постоянных военных столкновений на этом важном для новгородской международной торговли участке. Исследователь пишет, у новгородцев постоянного военного флота не было. Вначале каждое купеческое судно должно было быть вооружено. Отсюда совершенно прост был переход от флота торгового и регулярному военному. Новгородцам на Балтийском побережье приходилось чаще иметь мелкие столкновения с прибрежными жителями и морскими разбойниками, чем киевлянам на Черном море. Суда новгородцев были более совершенны, чем ладьи киевлян. Стоили немного дороже и близко подходили к норвежским судам, называющихся дракарами. Все эти выводы, безусловно, представляют интерес, хотя бы из области гипотез и не выходят. Следует заметить, что здесь не совсем ясно, что следует подразумевать под судами новгородцев. Следует четко разделять новгородские суда для внутренних континентальных перевозок, о которых говорит автор, как и об используемых для распауски грузов в устье Волхова, которые, естественно, ничего общего с дракарами, большими морскими судами иметь не могли. И суда, собственно, не новгородские, а ладожские, на которых жители новгородской земли совершали свои поездки за море. И эти последние посредства и могли иметь какое-то сходство с мореходными скандинавскими судами. В работе Шубина «Волга и волжское судоходство», посвященное преимущественно современному для первой четверти XX века судоходству на Волге, довольно большой раздел освещает историю русского судоходства и судостроения до Петровского времени, причем не только на Волге, но и на всей территории Руси. Автор придерживается мнения об автохтонности славянского судоходства, однако признавая влияние скандинавов на славян, новгородских. При этом Шубин замечает, что влияние это было небольшим, что доказывается самобытностью древнерусской судоходной терминологии и почти полным отсутствием нормандских судовых названий. Исследователь считал, что новгородские плавали по Варяжскому, то есть Балтийскому морю, еще раньше так называемого Варяжского периода в нашей истории. Вот, на этом мы снова с вами прервемся в освещении истории северо-русского судостроения. Следующую часть мы с вами прочитаем, закончим уже ее на следующей передаче. На сим я с вами хочу попрощаться. Хочу, чтобы вы помнили о тех, кого нет с вами, о тех, кто любит вас, кто душою болеет за вас. Помните о них и дорожите ими. До новых встреч. Увидимся, друзья мои.